В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или сторонник какой-то другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, это может быть трудный вопрос, вот который как-то реально вас затрудняет, реально запинает, реально мешает вам утвердиться в вашей вере или обрести ее. И эти вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять комментарии у нас на сайте theos.fm, и можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать. Я хочу еще раз поблагодарить тех, кто нас поддерживает, тех, кто дает нам возможность вещать. Это люди, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то тоже очень это приветствуется. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И вот у нас уже есть вопросы. Значит, вот человек спрашивает, что вот он видел передачу, в которой православный священник цитирует множество мест Писания в защиту того, что все некрещенные в православной церкви попадут в ад. И он говорит, что это не он их туда отправляет, а Бог, это написано в Писании. Он утверждает, что церковь только одна, это церковь православная, остальные не церкви. Значит, такая позиция существует. Она не является уникальной, не является общеобязательной, она не является мейнстримной. Я ее не разделяю, скажем так. Ее не разделяют и многие священники. Есть разброс мнений внутри православной церкви, как внутри другой любой общины. Официальная позиция церкви выражена в документе об отношении православной церкви к отделившимся от нее исповеданиям. Вот. И там позиция намного-намного более сбалансированная, намного более осторожная. Но тут я бы вообще заметил, что в любой общине, в любом течении возникает, ну, определенная группа таких суперфундаменталистов, как, знаете, я помню, читал книжку протестантского автора Колсона, и он описывает ситуацию, что он там в какой-то передаче хорошо отозвался о святом Франциске, средневековом католическом святом, и кто-то из его собратьев, протестантов, написал ему гневное письмо и сказал: «А что же вы вот ссылаетесь на Франциска Ассизского, который не был даже рожденным свыше и теперь горит в аду?» Ну, потому что вот человек придерживался того убеждения, что единственный путь войти в Царство Небесное – это родиться свыше в том смысле, в котором это сложилось в вот конкретно его общине. В ходе Великих Пробуждений, начиная где-то с середины XVIII века, в Штатах сложилось представление вот о рождении свыше как вот там, в моменте сознательного обращения. И вот поскольку Франциск Ассизский вот в таком виде обращения именно не пережил, вот человек считал, что он в ад попал. И на это ему Колсон очень православно отвечал, что лучше вам заботиться о своих отношениях с Богом, чем произносить суд на человека, который жил и умер в средние века. И вот я обычно в таких случаях вспоминаю одну из первых книг православных, святоотеческих, которую я прочитал, когда я только-только пришел в церковь. Это душеполезные рассуждения, душеполезные поучения о Водорофее. Вот я очень советую всем ее прочитать. Вот очень, знаете, замечательно, мудрое, доброе благочестивая книга, вот Авва Дорофей, легко очень найти, наберите в любом поисковике, вам текст тут же свалится. И вот Авва Дорофей, он пишет, в частности, о том, что вот не наше дело судить, кто конкретно попадет в ад. Мы не можем там пальцем показать и сказать, а вот он в ад пошел. Мы этого не знаем. Суд принадлежит Богу. И говорить о том, что вот такой-то человек конкретно поехал в ад, и я это точно знаю, но это то, что Авва Дорофей как раз настоятельно увещевает не делать. Это, как пишет Авва Дорофей, очень серьезно портит наши отношения с Богом, потому что он тут судья, это он тут будет решать, кто куда поедет в конечном итоге. Что касается, значит, необходимости крещения для спасения, оно необходимо для спасения. Другое дело, что, понимаете, это то, что если я задаюсь вопросом, что мне делать, чтобы спастись? Чтобы спастись, я должен уверовать во Христа и проявить эту веру в том, что я принимаю крещение, как он заповедовал, и приступаю к Евхаристии, согласно тому, что вот он сказал. Так сказано в Евангелии. Это повеление, которое дано мне. Связывает ли оно Бога? Бог вправе судить людей так, как он считает нужным. Вот, понимаете, мне оказано великое благодеяние. Великое, ни с чем не сравнимое благодеяние. Христос умер за мои грехи. Я должен отозваться на это благодеяние. Вот таким образом я должен принять крещение и приступать к Евхаристии, чтобы засвидетельствовать вот мою веру, что я поверил это, что это принял. Но это не обязывает Бога отправить всех остальных в ад. Потому что он судья, он решает. И опасность, которая подстерегает фундаменталистов во всех направлениях христианства, это заменить Бога схемой. Вот. У нас есть схема. Вот. Ты крещен в нужной церкви, у тебя тут галочка стоит. Не стоит, но сразу в ад не глядя. Там. Стоит, но будем дальше разбираться, но тоже там. Тоже довольно у тебя плохие перспективы. А на самом деле Бог, он живой. Он судит людей. Не я. Вот огромное утешение, облегчение знать, что на меня одну совершенно невозможна миссия определять, кто куда пойдет. Это не мое дело. Поэтому, конечно же, не мое дело там говорить о том, что такие-то люди там они оказались в аду. Причем даже если говорить о таких-то больших группах людей, да откуда же я знаю, Бог будет каждого индивидуально судить. Бог мне не отчитывается и не обязан, не будет. Бог ни с кем не обойдется плохо и несправедливо, вот в этом я уверен. А какая конкретно там вечная участь конкретных людей, это не мое дело. Это Бог не дал мне полномочий судить других людей. Бог указал мне, в чем состоит путь спасения. Если вот мне известно, в чем путь спасения, я его отвергаю, я не хочу креститься, я не хочу идти в церковь, я не хочу приступать к причастию, то да, тут проблема есть. Тут проблема с моей волей. То есть, вообще говоря, можно погибнуть. Вообще говоря, Христос, он предупреждает, что да, погибель — это реальность, можно и погибнуть. Но мы не можем судить других людей, мы не можем сказать точно, вот этот точно погиб, потому что он не был крещен у нас. Там. Это выглядело бы как попытка присвоить себе прерогативы Бога. Что касается того, значит, спасения христиан вне православной церкви, то, опять-таки, я исхожу из того, что Бог каждого человека судит индивидуально. И вот наше спасение в личности Иисуса Христа. Ну вот я, например, читал, был такой отец Дамиан, католический священник в 19 веке. Проказу лечить не умел никто, страшная болезнь, человек гниет заживо, у него отваливаются там конечности. Все, что люди могут сделать, это изолировать прокаженных, и они там живут в этой изолированной колонии, от них все остальные держатся подальше. Они полностью выгнуты из мира. И нашелся священник, который увидел в этих людях страдающего Христа, и он поехал туда им служить ради Христа. И он среди них поселился, и он там для них совершал литургию, он для них им преподавал таинство, он их заповедовал, он их наставлял, в итоге заразился, умер. И вот я представляю себе картину, что этот человек умер, предстал перед Христом, а Христос ему говорит: иди отсюда в ад, ты не был крещен в православной церкви. Мне это кажется, было бы ужасающей неправдой на Христа вот так говорить. Потому что, ну, получалось бы, что Христос отвергает того, кто ему искренне служил, того, кто в него веровал, того, кто за него жизнью пожертвовал. Но тут оказалось, что поскольку он там был, не помню, кто точно, француз, что ли, ну вот откуда-то из Западной Европы. Вот он не был крещен в православной церкви, он из этого в ад поехал. Но мне это представляется абсурдным. Вообще, и это, ну, представляется неправдой на Христа. Потому что Христос, он верен, он истинен. Люди, которые на него уповают, которые ему служат, он их примет. Поэтому я думаю, что одно дело говорить о богословских расхождениях. Мы, естественно, считаем, что правы, а они не правы. Но считать при этом, что Христос обязан их всех отвергнуть, ну, мне это представляется совершенно несообразным библейской вере во Христа. И, ну, это разрушало бы нашу надежду тоже, потому что наша надежда всегда на том, что Христос, вот он как личность, вот он истинный и верный Спаситель. Вот он не бросит тех, кто на него надеется, и тех, кто ему служит. Если оказывается, что очень даже бросает, вот человек ему служил, вот человек жизнь положил, чтобы ему послужить, а потом Христос его вышвыривает, потому что он был не там крещен, при этом он и не мог быть, он не родился в православной стране. Но мне это представляется совершенно ложным образом того, кто такой Христос. Вот, поэтому я понимаю, что такая вот жесткая фундаменталистская позиция, она может быть связана с желанием избежать обратной ошибки, когда люди говорят: ну а что вообще там беспокоиться, что вообще париться, все равно все как-нибудь спасутся, да неважно, во что ты веришь. И вот от этого я понимаю, что люди отталкиваются, потому что это тоже заблуждение. Нет, важно, во что ты веришь, конечно, это не является чем-то пустым, но при этом говорить о том, что вот если человек служил Христу, веровал во Христа, какие-то нес лишения и жертвы ради Христа, а потом вдруг оказалось, что вот он не там был крещен, и поэтому он в ад пойдет, ну, мне это кажется абсолютно абсурдным, абсолютно несообразным тому, что мы знаем о Христе, что у нас, как вам сказать, у нас православная церковь черпает свою легитимность, свои полномочия от Христа, но не наоборот. Мы не можем сказать, что Христос, он наша собственность, мы его контролируем, без нашего разрешения он никого не спасет. Вообще, знаете, мне вспоминается такой, знаете, старый кальвинистский анекдот про то, как два служителя кальвиниста, они оба верят в безусловное предопределение, то есть, что не все люди избраны ко спасению, некоторые избраны, некоторые нет. И их двое, один такой пожилой, опытный, другой молодой, горячий. Молодой проповедник ходит, обращается к людям, говорит: Бог возлюбил мир, отдал Сына Своего Единородного, Христос умер за ваши грехи, воскрес из мертвых, покайтесь, обратитесь, примите прощение грехов и вечную жизнь. Но его все время такой внутренний червячок грызется. А вдруг они неизбранные? А вдруг Бог их вообще не решил не спасать, а им тут, значит, обманываю, получается. Но он приходит к своему старшему товарищу, делится с ним этими своими сомнениями, и тот говорит: да ладно, не парься, ну спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. Вот, тут похоже немножко настроение, как бы кто лишний не спасся. Ну, ничего, Бог простит, если кто-нибудь лишний спасется. Так. Что касается ссылок на Писание, то Писание как раз, оно христоцентрично, оно указывает нам на Иисуса Христа, как на нашего Спасителя. Христос — это личность, это не схема. Он решает нашу вечную участь. И поэтому в отношении спасения некоторых людей мы можем просто сказать: я не знаю. Поэтому вот говорить о том, что я там гарантированно в аду, это, ну вот, это то, чему вот первая книжка, которую я прочитал, святоотеческая, Авва Дорофей, как раз просит не делать. Ага. Андрей, похожее сообщение. Католики, православные, некоторые протестанты исповедуют один и тот же символ веры, если не так, поправьте, в котором есть слова «веру во единую святую соборную апостольскую церковь», что каждый из нас имеет в виду, если мы разделены. Каждый считает, что церковь святая апостольская, или имеется в виду церковь Христова. Имеется в виду, что существует церковь Христова, и она представлена в нашей церкви, в нашем собрании. То есть, как вам сказать, вот церковь объединяет Христа, Матерь Божию, всех святых, которые есть у Бога. И она представлена, она себя проявляет вот в нашей вот этой земной общине. Но что касается границ церкви, то тут опять-таки, Бог знает своих. Иногда нам просто стоит сказать, что вот тут мы знаем, что церковь тут есть. Определенно. Если вы ищете церковь, то вот она. Что касается того, что вот, а вот там точно все, значит, безблагодатная пустыня, ну, иногда полезно воздержаться просто от такого категорического суда. Православное понимание Священного Писания базируется на святых отцах. Почему они святые? Кто это определил? Если между ними так называемый консенсус патрум, о котором говорят, ведь во многих вопросах мнения часто противоположны. Значит, святые отцы, понимаете, на самом деле святые отцы – это великое сокровище. Я понимаю, что люди иногда начинают питать такую, знаете, недоверие, что когда их начинают по голове бить святыми отцами и говорить: вот там святые отцы сказали, вы все в аду будете гореть. А на самом деле, если читать святых отцов, то святые отцы – это замечательно глубокие мыслители. Это люди действительно замечательно, очень глубокой, искренней духовной жизни, которые с огромным усилием и с огромным рвением стремились познать истину. То есть, на самом деле, святые отцы не заслуживают вот того авторитета, которым они пользуются. И их стоит читать. Но вот, знаете, я знаю, что многие протестантские даже авторы, ну вот, например, очень известный, недавно скончался проповедник, у меня вот вылетело из головы опять. Ну вот, очень известный проповедник, он цитирует охотно Иоанна Златоуста, например. Потому что, и там и Блаженного Августина. Потому что святые отцы, они же не были произвольно назначены. А вот этот, значит, вот этот набор людей у нас будут святые отцы. Нет. Это были люди действительно великих духовных дарований. Это действительно люди, которые и проявляли огромное усердие к Богу, и очень внимательно вчитывались в Писание. То есть святые отцы – это сокровище, это великое сокровище, ни в коем случае не надо им пренебрегать. И поэтому я всех могу только горячо призвать, что читали святых отцов. Но вот из тех текстов, которые, ну, более-менее понятны, там, доступны для понимания, ну, вот святой Иоанн Златоуст. Замечательный толкователь Священного Писания. И очень всем его горячо советую. Блаженный Августин, вот, один из моих любимых святых отцов. То есть, конечно же, святые отцы – это очень хорошо, и их стоит читать. Насчет того, есть ли между ними консенсус патрум – в определенных вопросах, конечно же, есть. То есть они все исповедуют Боговоплощение, они все исповедуют Троицу, они все исповедуют вот веру, которая согласна с никео-церверадским символом. Что касается расхождений во мнениях, да, они есть. Мы можем увидеть очевидные расхождения там во взглядах между Блаженным Августином, скажем, и святым Иоанном Кассианом Римлянином. И это нормально. Вот что интересно, церковь прославляет как святых отцов людей, между которыми в недогматических вопросах есть расхождение. И это нормально. Есть догматические вопросы, в которых обязательно единство. То есть человек, который не разделяет там, конкретных догматов, он не является членом церкви. Это прежде всего догматы о Троице, о Боговоплощении в Иисусе Христе. Но вообще абсолютно нормально, когда между святыми отцами есть в каких-то вопросах разногласия. Причем они могут писать об этих разногласиях. Они могут писать о том, что их точка зрения менялась со временем. Там, у Блаженного Августина есть целая книга пересмотров. То есть святые отцы — это были очень глубокие мыслители, они мыслили. И их очень полезно читать. Другое дело, что к ним возможно неправильное отношение. Знаете, как к некому цитатнику, когда я нахожу какую-то мысль у святого отца, которая, видимо, со мной согласна. Ну, насколько я ее понял. И беру этой мыслью, там, зубы грешников сокрушаю, что а вот святые отцы сказали, а вот ты теперь не смей тут. И вот это, ну, это ошибочно, потому что из огромной святоотеческой библиотеки человек может выбирать какие-то близкие ему цитаты, из этих цитат составлять свой компендиум, и потом этим компендиумом всех бить по голове. И это, конечно, ошибка. Причем, ну, очень часто человек как бы при этом не лукавит, он себе верит, но он ошибается, потому что у святых отцов есть разброс мнений, и это нормально. Вот неоднократно сталкивался с тем, что у святых отцов есть разные точки зрения на один и тот же вопрос. Они могут в каких-то недогматических вопросах между собой быть несогласными, и все нормально, церковь канонизировала их всех. Поэтому, да, бывают злоупотребления святыми отцами, когда люди вот, набрали себе набор цитат, составили из них некую такую схему, и этой схемой всех бьют по зубам. Но это не делает святых отцов виновными в таком злоупотреблении, потому что святые отцы как раз пользуются заслуженным уважением, и читать их в высшей степени полезно. Станислав. Вера учеников как очевидцев, мнимое воскресение Иисуса, не уникальна, имеет то же самое религиозно-культурное происхождение, что и вера римлян в воскресение царя Ромула, которое тоже якобы было засвидетельствовано очевидцами. Первый раз об этом слышу. Понимаете, значит, что касается предполагаемых параллелей с греко-римской литературой, все эти предполагаемые параллели очень тщательно выискивались, и при ближайшем рассмотрении оказывается, что нет там параллелей, это не работает. Образ пустой гробницы в греко-римской культуре не надо толковать буквально, это всего лишь символ, метафора, идиома, эвфемизм для обозначения метаморфозы и статуса человека в Бога. Пример для пояснения. Дал дуба, сыграл ящик, склеил ласты или вот еще уважать себя заставил. Другие объяснения избыточны. Ну, во-первых, никогда не сталкивался в литературе с тем, что пустая гробница — это что-то общее для греко-римской культуры. Первый раз об этом слышу. Нет, на самом деле, насколько мне известно. Во-вторых, понимаете, в чем дело? Между событиями смерти и воскресения Иисуса и проповеди апостолов проходит очень мало времени. Годы. Знаете, вот у нас послание апостола Павла, которое он пишет уже существующим христианским общинам, они пишутся в 50-е, 60-е годы. При этом апостол обращается к общинам, которые уже есть, которые уже верят в Иисуса Христа как в Бога и в Спасителя, и уже цитирует, скажем, гимны, которые в этих общинах в употреблении. Например, в послании к филиппийцам апостол Павел пишет: «У вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал хищения быть равным Богу» и так далее. И вот этот отрывок — это, по мнению большинства исследователей Писания, он не принадлежит Павлу, он цитирует какой-то ранний христианский гимн. То есть на самом деле у нас вера в воскресение сильно предшествует посланиям апостола Павла. Ну вот другой пример. В послании к Коринфянам апостол Павел перечисляет свидетелей воскресения. Он говорит, что Христос воскрес, явился Петру, потом 12, потом более чем 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. После всех явился мне, как некоему извергу. И он не упоминает жен мироносец. В Евангелиях жены мироносца упоминаются. Почему? Дело в том, что в античном мире ссылаться на свидетелей женщин было крайне невыгодной риторической стратегией, потому что женщины не считались надежными свидетельницами, на них вообще смотрели как на людей второго сорта. И апостол, зная, что он имеет дело с недружественной аудиторией, он избегает упоминать женщин. Откуда это появляется в Евангелии? Это не могло быть поставлено позже, потому что это было страшно невыгодно. То есть апостол Павел не стал, мог бы исключить свидетелей женщин из упоминания по понятным причинам, но евангелисты не стали бы их добавлять, потому что было бы страшно невыгодно. То есть у нас свидетельство о женщинах у гробницы, оно раньше, чем Писание Павла. То есть на самом деле у нас ученики начинают возвещать воскресение Иисуса Христа через несколько лет после, ну, самое позднее, вот самое-самое позднее, не позже, а после его смерти. И за это время у нас не могут успеть сложиться легенды. Легенды складываются, когда непосредственные свидетели событий уже поумирали, и люди более-менее свободны фантазировать на эту тему. Угу. Вот еще... Еще такой вопрос. Абсолютное большинство людей не верят в Бога. Почему Бог не хочет открыть им глаза? Потому что это вопрос взаимодействия человека и Бога. Бог обращается к человеку, Бог стучится в человеческое сердце, человек может его игнорировать. Но, кроме того, мы можем сказать так, что большинство людей не являются церковными, это да. Говорить о том, что они не верят в Бога, ну, там разный, значит, разброс отношений. Но дело в том, что это вопрос свободного произволения человека, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что человеческий род в целом находится в состоянии грехопадения, находится в состоянии катастрофы. Мы утратили наши отношения с Богом. И вот мы нуждаемся в том, чтобы их восстановить. Почему вы предлагаете нам поверить в свидетельство апостолов, но отвергаете свидетельство множества других людей о чудесах и паранормальных явлениях? Например, вы отвергаете свидетельство людей, которые были похищены инопланетянами, побывали на их кораблях, общались с ними и так далее. Чем это отличается от разговоров о том, что апостолы общались с воскресшим Иисусом? Тем, что рядом параметров. Во-первых, все сообщения о похищении инопланетянами исходят от одиночек. Я просто исследовал этот вопрос, статью писал. «Инопланетяне – суррогатные боги атеизма», лежит на азбуке веры. Единственный случай, когда похитили больше одного, похитили супружескую пару. Вот тут было дело. Так, чтобы похитили большую группу людей, и все они единодушно свидетельствовали, что да, все так и было, такого никогда не было. Ну, инопланетяне, они хитрые, они вот так делают. Второе, последствия для проповеди. Последствия для тех, кто проповедует. Проповедовать инопланетян есть прямой резон. У кого-то может быть психологическая потребность привлечь к себе внимание. И опять-таки эти люди чаще одиночки. У кого-то может быть просто сильные финансовые интересы, потому что если вы умелый, грамотный человек, и вас похитили инопланетяне, вы потом можете ездить с лекциями, рассказывать, как они вас похитили, потому что уфология — это такая субкультура, и люди жаждут, им очень хочется встретиться с человеком, которого похищали инопланетяне. Они за билеты платят. Вы можете написать книгу о том, как вас похитили инопланетяне, и она тоже разойдется, вы тоже на этом поправите свои дела. То есть у людей есть прямой мотив врать. Они какую-то получают прямую пользу и выгоду. в ситуации с апостолами у них нет мотива врать. Потому что никакой земной выгоды они не получают. Они получают гонения, преследования, побои и так далее. То есть у нас первая проблема — это первое несовпадение. Это то, что у нас инопланетяне всегда похищают людей поодиночке. Ну, практически всегда. Там было дело похитили супружескую пару. А во-вторых, у нас быть похищенным инопланетянами выгодно. А в-третьих, апостолам как раз нет, это было не так. Ну и в-третьих, я бы сказал, что сами свидетельства похищенных, они выглядят, ну, не слишком богато с точки зрения обогащения наших взглядов о мире. Это пересказ научной фантастики, которая существует на тот момент, и при этом инопланетяне, предполагаемые, проводят там всякие медицинские опыты над ними, используя медицинскую аппаратуру, которая в тот момент существует на Земле. То есть тут все-таки аналогия в очередной раз не работает. Но довольно часто люди вот приводят такие ложные аналогии. Так. Если Бог спасет не православных христиан, что можно сказать про мусульман и индуистов? Ну, ничего нельзя сказать, понимаете, нельзя сказать что-то про большую группу людей. Вот Бог не судит по галочке в паспорте. Есть, да, вот земные государства, они действуют так обезличенно, они иначе не могут, невозможно делать иначе. У тебя есть паспорт, молодец, нет паспорта, иди отсюда. А у тебя есть галочка вот тут, ну или вы там на работу устраиваетесь, у вас есть там галочка, там диплом, ну давайте дальше разговаривать. Нет диплома, идите отсюда. Бог не формально подходит. Бог внимательно рассматривает жизнь каждого человека. Все решения, которые он принимал, и он рассматривает каждого по отдельности. То есть вот Бог не судит людей большими толпами. Бог всегда вникает в жизнь каждого человека. Но у того же Авы Дорофея есть пример с двумя девочками маленькими, которых похитили разбойники, продали в рабство. Одна попала в разбойный притон, другая попала в благочестивую семью. И Ава Дорофея говорит, что ну, Бог в курсе всех обстоятельств их жизни. Если после этого там, они впадут в один и тот же грех, Бог будет судить их, исходя из того, вот, что у них было, какая у них были какие основания, на каком, в какой ситуации они находились. Поэтому Бог каждого человека судит лично, индивидуально. И мы не можем ставить вопрос о том, а куда попадут все там, представители такой-то группы. Мы этого не можем знать. Но что мы можем знать, это то, что Христос есть судья и спаситель, то есть все люди, которые будут спасены, когда бы то ни было, они будут спасены Иисусом Христом. Это важный момент, который стоит подчеркнуть. Потому что если они будут спасены, то не потому что другие религии тоже спасительны. Нет, они не спасительны. А потому что они принадлежат к человеческому роду, за который умер Христос. Второе. Евангелие — это всегда призыв. И призыв отличается от приглашения тем, что вы ответственны за то, как вы на него реагируете. Ну, приглашение — это то, что вам валится в ящик. Да, приглашаем посетить. Ну, можете не посещать. Это как бы никакой на вас не возлагает ответственности. Призыв — это когда к вам стучится Христос. Христос вас приглашает, Христос вас призывает. И вот тут вы, конечно, ответственны за то, какое решение вы принимаете. И, в принципе, от спасения отбиться можно. В принципе, человек может вот упереться рогом и не быть спасен. Но мы не знаем точно. Мы не должны это говорить про кого-то конкретного человека. Мы его сердце не видим, его сердце видит Бог. Что касается каких-то больших групп народа, то Бог каждого судит лично. Бог каждого судит индивидуально. Ну и мы верим в праведного, благого Бога. Мы не должны очень так мучиться вопросом, А вдруг Бог с кем-то обойдется жестоко и несправедливо? Нет, Бог со всеми обойдется справедливо. Вот это мы можем не беспокоиться. Бог ни с кем не поступит несправедливо. Бог всегда поступает правосудно. И нам надо думать, а вот я как реагирую на Божий призыв? Вот до меня это дошло, вот ко мне Божий призыв обращен, как я на него реагирую? Потому что, в принципе, человек может отвернуться и уйти в темноту, может. Другое дело, что мы не можем говорить, а вот этот точно вообще, вот он точно ушел во тьму, мы не знаем. И мы тем более не должны делать обобщающих суждений. А вот они все вот такие вот смуглые, такие неприятно смуглявые, они точно вот, мы не знаем. Мы не знаем, это не наше дело. Наше дело — отозваться на Божий призыв, наше дело — свидетельствовать о Евангелии. Не наше дело произносить суд о том, кто вот из других людей куда попадет. Поэтому бывает такой соблазн сделать такую схему, а потом в эту схему уже всех вставлять, кто подходит, кто не подходит. Но спасает не схема, спасает Христос. Может ли человек с погашенной судимостью 10 лет назад поступить в духовную семинарию или стать священником? Это зависит от того, за что его, собственно, судили. Насколько мне известно, человек не может стать священником, если он кого-нибудь убил. Причем убил независимо от обстоятельств. То есть, если человек защищался от бандитов и кого-нибудь убил, и его полностью оправдал суд. Или он кого-то переехал на машине, но его суд оправдал, потому что там пешеход был сам виноват. В ситуации, если человек стал причиной чужой смерти, если он кого-то убил, даже если это ситуация самообороны, и к нему нет претензий у закона, он не может быть священником. И он не может быть священником, конечно, если он убийца из-за этого отсидел. Но что касается преступлений, не связанных именно с пролитием крови, тут надо уточнять. То есть если он там обвиняем был в воровстве там, или еще чем-то не связанным с пролитием крови, то надо уточнять, конечно. Потому что тут я не знаю, есть ли вот на этот счет каноны. Я только знаю, что насчет кровопролития. Убийцам нельзя, даже если вот человек пролил кровь в ситуации, когда закон к нему не имеет претензий, он защищался. А вот что касается других каких-то преступлений, я не уверен, я сейчас не скажу. Другое дело, что, конечно же, Бог может простить убийцу. Первый человек, который вошел в рай, был разбойник. И раскаявшийся убийца может быть христианином, может быть наследником Царства Божия, но вот священный сан он нести не может. Вы употребляете слово «человек должен», но я не встречал в Библии, где бы Иисус говорил так. Ну, он как-то не использует конкретно этот оборот, но Иисус говорит достаточно авторитарно, конечно. Там. Кто не родится от воды и духа, не может войти в царство, это, в общем-то, подразумевает, что да, ты должен родиться от воды и духа. Распространен аргумент атеистов, что христианство списано с шумерской и египетской мифологии, там воскресали боги и так далее. Ну, это аргумент, он основан на фейках последней четверти XIX века. Есть книжка, на которую я постоянно ссылаюсь, Барта Эрмана «А был ли Иисус?». Он сам атеист, но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму, и он подробно рассматривает все эти, значит, разговоры об умирающих, воскресающих богах, так оказывается, они все восходят к книжке Перси Грейвса «16 распятых спасителей», вышедшей в 1870 каком-то году. И он приходит к выводу, что Перси Грейвс всех этих 16 распятых спасителей просто придумал. То есть он там, ну, берет имена каких-то реальных языческих богов, потом начинает атрибутировать им все, что относится ко Христу. Они там родились 25 декабря от Девы и так далее. И вот он говорит, что нет никаких подтверждений этому, что Это просто, ну, на самом деле, фейк. Что вот эти истории о том, что христианство порождено, есть перелицовка мифов об умирающих, воскресающих богах, это просто, с точки зрения современного неверующего ученого, это выглядит как чепуха. Гена, лучше ли, когда вас полюбят, учитывая последствия нелюбви, вечные мухи, или добровольно, без страха? Благодарность любви мало, выбор под дулом пистолета ценнее. Зачем грозить последствиями насилия? Понимаете, это не вопрос грозить. Ну, как вам сказать? Вот если быть эгоистичным, неверным, ненадежным, всех предавать, ты останешься в горьком одиночестве. И ты будешь от этого страдать. Но когда те люди пытаются объяснить, что, знаешь, вот не надо себя так вести, что нужно строить отношения с другими людьми, нужно их любить и уважать, это не значит, что они тебе угрожают. Это значит, что есть прямая неизбежная связь между тем, что вот ты будешь такие черты характера иметь, и тем, что ты будешь по жизни очень несчастен. Вот как ну вот есть некоторые линии поведения, которые вас неизбежно ведут к жизненному краху. Вот если там, не знаю, обвинять других в том, что лежит в твоей ответственности, еще что-то делать, есть линии поведения, которые тебя погубят обязательно. И вот человек обладает свободным выбором по отношению к Богу. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Человек может не пойти на свет, человек может отказаться идти на свет. И он может окончательно уйти. И это будет неизбежным последствием его решения. Это не будет, понимаете, такого, когда речь идет о таком предупреждении, но это не угроза, что я с тобой что-то страшное сделаю, если ты вот не сделаешь, как я хочу. Это констатация того факта, что если ты уйдешь во тьму, ты будешь во тьме. Любовь не является, конечно, результатом угрозы. Любовь является отзывом на Божью любовь. То есть люди, которые встретили Бога, они познали, насколько Он благ, насколько Он прекрасен, насколько Он добр. И любовь человека к Богу является ответом на Божью любовь к нему. И проповедь апостолов, она не про то, что она не угрожает, она говорит, вот пришел свет в мир. Вот есть свет, вот есть истинная любовь, вот есть истинная жизнь. Вот есть жизнь вечная и блаженная. Приходите и даром примите жизнь вечную и блаженную. И если человек ставит вопрос, а что будет, если я не приду? Ну, не придешь, не придешь, ну, останешься за воротами. Это как, не знаю, если друзья устроили пир, и меня на этот пир зовут. Там, не знаю, у друзей свадьба. Они меня, значит, зовут на пир с большой такой радостью. А я говорю, а не пойду я. Значит, какие-то вы все там противные, не пойду я, значит, на этот пир, ну вот совсем. А это не значит, что мне угрожают, что если я не приду на пир, я останусь за дверью. Это просто неизбежное следствие того, что если я не хочу прийти на пир, но я останусь за дверью. Если я не хочу прийти к свету, я останусь во тьме. Но мотивом для поведения христианина является, конечно, не страх, потому что Священное Писание нам говорит, настоящая любовь изгоняет страх, боящийся несовершен в любви. И еще апостол Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но дух усыновления, которому мы взываем, Авва, Отче. Почему тогда не принять концепцию универсализма? Все люди вообще будут спасены, независимо от вероисповедания. Ну, потому что Христос явно не проповедует универсализма и призывает людей к покаянию. То есть он не выходит на проповедь со словами «не парьтесь, ибо вообще со всеми все будет хорошо». Он выходит на проповедь со словами «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть у человека есть выбор, человек может повернуться к свету или отвернуться от него. Это то, что человек совершает в своей земной жизни. Другое дело, что мы не должны судить других людей, мы не знаем точно, какой они сделали выбор. То есть мы не должны выстраивать такую схему, что вот там не там, где надо, крестился, ну иди, значит, сразу в ад без разговоров, а но если крестился где надо, то ну, тогда будем дальше разбираться, но, скорее всего, тоже в это. Мы должны, однако, признавать, что у человека есть реальный выбор. Человеку нельзя навязать принудительно вечное спасение, он должен отозваться на спасение сам. Другое дело, что это предполагает, что отозваться таки можно, что Бог тебя примет, если ты обратишься. Ну вот простой самый пример. Я, когда делали мне операцию, мне давали подписывать бумагу. И вообще там при всех медицинских манипуляциях сейчас, насколько я понял, дают подписывать такие бумаги, что вот там, ну вот, ты на это пошел добровольно. Вот теперь ты согласился, чтобы тебе делали эту операцию. И вот для того, чтобы нам быть спасенными, нам нужно это согласиться, потому что спасение — это определенные личные отношения с Богом. Это то, во что вы не можете войти помимо вашей воли. Вот ситуация «без меня меня женили», она невозможна. Поэтому тут человек должен лично согласиться, и мы не должны проповедовать, что какой бы выбор ты ни совершил в своей жизни, все будет все равно с тобой в порядке. Ну, не обязательно. Это зависит от того, как, что ты, собственно, выберешь. Так. Что если Бог существует, но не имеет ничего общего с Богом Библии? Ну вот этот существующий Бог, он себя как-то открыл людям. Понимаете, если мы верим в то, что существует Бог, что Он благ, что Он ищет общение с людьми, нам, естественно, стоит ожидать, что Он себя как-то людям открыл. И как только мы смотрим, а как Бог себя открыл, какие есть соискатели, мы немедленно натыкаемся на Иисуса Христа. Потому что вот был на свете человек, который о себе свидетельствовал, что в его лице к нам пришел Бог. И мы должны как-то на это его сообщение реагировать. И я вижу очень серьезное основание полагать, что это правда. Что вот да, действительно, Иисус Христос есть воплощенный Бог. Он действительно умер за наши грехи, Он действительно воскрес из мертвых. Так, какие у нас основания полагать, что конец света приближается, если он не приблизился последние 2000 лет? Ну, мы не знаем, насколько он приближается. Другое дело, что ну, мы можем усматривать признаки этого, что, опять-таки, нам сказано, о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сына, а только Отец, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в свою власть. То есть в Библии сказано, что мы категорически не можем знать дату конца света, и любые люди, которые нам эту точную дату предъявляют, они заблуждаются. А другое дело, что мы знаем, что в конце концов этот мир придет к своему завершению, он в принципе приходящий, но Библия ничего не говорит о том, когда именно это произойдет, и, соответственно, говорить о том, что это вот должно было произойти в течение этих 2000 лет, у нас нет оснований. Но я вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, за ваше присутствие. С вами всегда очень интересно, но должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.